Итак, друзья, добрый вечер. Как вы знаете, кто из вас смотрел, у меня есть хорошая ссылка, подборка законодательства на эту тему. У меня на страничке, я ее сбрасывал в группу «Громады». Она состоит и начинается вообще с декларации о суверенитете Украины 90-го года. Ну, потом есть там дополнение, изменения, закон о дополнениях и изменениях в Конституцию Украинской ССР. И потом есть акт независимости, который провозглашен в 91-м году депутатами Украинской ССР. И с того момента они стали называться депутатами Украины, Верховного Совета Украины. Вот, то есть вот это первое, как бы, не распустились, а как-то взяли себя, назвали такими. Потом есть нормативные документы там о том, что Кравчук не совсем может быть законно избран, потому что 1 декабря был референдум, вот, и 1 декабря вроде как и выборы президента у нас, Кравчука, состоялись. Тоже там есть нормативные документы, которые как бы считаются подделанными немножко Кравчуком. Ну, мы пока ничего не предъявляем никому, мы рассказываем как бы процедуру законодательства. Потом мы помним, что право собственности, там 10-я статья Конституции Украинской ССР была приостановлена до введения новой Конституции Украины. И когда в 96-м году была введена новая Конституция Украины уже, вот, то в основе Конституции, естественно, лежала декларация о суверенитете 90-го года. И, соответственно, когда мы считаем о том, что закон Конституция является основным законом Украины и законом прямого действия, то понимаем, что если нет закона о территориальных громад, значит, есть Конституция. Если что-то не ясно в Конституции, мы обращаемся к декларации о суверенитете. Есть понимание вопроса этого? То, что я вот сейчас рассказал.
Да, в принципе, понятно. Я там и Белоцерковской смотрел, так, в общем, все ясно.
Ну, идем дальше. Когда появилась Конституция Украины, соответственно, должно было быть исполнено, так сказать, все по Конституции. И законы о местном самоуправлении, Европейская хартия о местном самоуправлении, и, соответственно, закон об органах самоорганизации населения и другие, они как бы пошли во исполнение Конституции. Вот. И это являются основные. Кроме того, есть Гражданский кодекс, который разъясняет, там ссылки есть на конкретные статьи, их не сильно много, но их нужно желательно просмотреть вам, в которых прописывается, что такое, ну, относительно действия, любые юридические действия относительно территориальной громады. Вот. Так вот, мы теперь сейчас возвращаемся в начало, 90-91 год. Как мы помним, государственное устройство у нас было такое, как почти похожее на сейчас. Были районные советы, были исполнительные комитеты, были там суды, прокуратура и так далее. Только народные суды были, и народные суды, они действовали даже после Конституции, до там 2000-х годов. Сейчас мы разбираем ситуацию, вообще-то суды у нас законны или незаконны, потому что возник вопрос, на основании какого закона у нас работают суды. Ну и также возникал вопрос, на основании какого закона работает Национальный банк Украины. Ну он же был Национальный банк Украинской ССР в свое время. Так вот, когда посмотрели документы, у Национального банка не было правоустанавливающих документов. Они их сделали себе. Ну и многие министерства, ведомства и организации поделали себе документы, на основании чего? На основании закона о Национальном банке, закона об, там, допустим, Министерстве обороны. Да? И тогда возникает вопрос, если традиционно и привычно любое заведение, организация должна иметь положение. Если, допустим, президент должен был в соответствии с Конституцией создать своим приказом, указом, то есть, все ведомства, ну, тот же Национальный банк там и другие, и это было бы хотя бы хоть как-то оформлено, то когда мы с вами сделаем запросы и проверим все виды, все органы власти, всех уровней, суды, милиции, прокуратуры, советы и так далее, то мы обнаружим, что у них нет собственника, нет лица, которое учредило их. А из Конституции и из Декларации о суверенитете вытекает, что у нас народ – источник власти и управляет непосредственно… И управляет непосредственно государством, да, сам. Но может делегировать полномочия свои местным органам власти, местным органам самоуправления. Так вот, у нас задача стоит такая, что мы не совершаем там, некоторые говорили о том, что двойное управление, как бы, есть уже еще одни органы создавать. Нет, речь не идет о создании еще одних органов власти. Речь идет о создании, ну, берем на примере, да, мы создаем какую-то общественную организацию, например. Как правило, собрание участников, учредителей, основателей, да, проводят собрание, утверждают устав, избирают руководящий орган, да, высший орган собрания, в промежутках наблюдательный совет или правление. Так вот, в каждом государственном органе, в положении или уставе о нем, которое должно быть утверждено территориальной громадой по месту, по месту нахождения громады, да, на территории, должен быть тот же наблюдательный совет и ревизионная комиссия. И в нее, естественно, войдут кто? Представители территориальной громады. Естественно, назначат, выберут начальника, руководителя того или иного органа, и исполкома, и совета, и так далее. Тогда получится, что чиновники будут знать и понимать, что у них есть хозяин, так сказать, учредитель. Кто? Территориальная громада, народ, жители населенного пункта, административно-территориальной единицы, которые будут за ними наблюдать через наблюдательный совет и через ревизионную комиссию. Могут создавать другие комитеты, но не вмешиваясь в хозяйственную, ну как бы в деятельность исполнительного органа власти, а контролируя. Понимаете смысл?
А почему они могут не вмешиваться? Ну, они должны, по идее, вмешиваться.
Они могут вмешиваться, но как? Смотрите, если собрание территориальной громады уполномочит, допустим, как у нас по плану идет, создать комитеты общественных представителей, там бюджетный, по силовым структурам, там, по разным направлениям, да, то это уже как наблюдательный совет. Они могут все войти как наблюдательный совет для того, чтобы вот бюджетную часть, там, судебную, милицию контролировать, то тогда эти полномочия собрания дает такому комитету, как наблюдательному совету, да? И этот комитет общественных представителей будет контролировать, соответственно, как работает, ну, то, что мы говорим, люстрация, да? Люстрация, ну, в чем она заключается? В том, что мы смотрим, как работает чиновник, да? Смотрим, что он из прошлых периодов, знаем, что он немножко коррупционер или сильно коррупционер. И мы ему можем только погрозить пальчиком, мы же его не поймали за руку, и сказать: знаешь что, а мы тебя можем уволить, потому что мы тебя нанимаем на работу. И мы можем сейчас принять на собрание решение, или собрание наше уполномочило комитеты, вот, принимать решение в относительно так называемых лиц, которые подлежат так называемой люстрации. Вот. И, соответственно, таким образом можно даже нынешние органы власти чиновников, ну, заставить как-то работать, а может быть, даже иллюстрировать. Есть понимание?
Можно, я... Значит, ну, я думаю, если громады нормально создадутся, то они, в принципе, смогут любые вопросы решать. Ну, вот как в Америке, допустим, собрались все на общем собрании и приняли постановление, допустим, заменить этого чиновника или уволить, или нового. Или разделить как-то деньги.
Верно. Вот именно имеется в виду вот такой вот способ.
Ну, а механизм этот, как нам наказать, не скажет, ну, вы громада, а я чиновник, меня там...
В данном случае громада, она избирает руководителя... органа, допустим, милиции, руководителя суда, прокуратуры местной, совета, там, исполнительного комитета. И выносит, соответственно, решение, ну, собрание или наблюдательный совет, уполномоченный собранием, да, в промежутках, выносит свое решение, что руководители вот этот и вот это, вот этого кадры рекомендуем заменить.
Понятно.
Ну, а я думаю, практике, когда...
Вот, Владимир Васильевич, как это на практике? Ну, вот, допустим, предприятие нарушило, то есть не там что-то построило, да, там расширило территорию незаконно, допустим, чиновник, с разрешения чиновника и милиционера, все в курсе, и судья тоже в этом участвует. Вот приходит представитель громады, да, там, компании, допустим, 10 человек, и говорят ему, мы выносим вердикт, так-то, так-то. Он говорит, ну, ребят, ну... Ну да, хорошо. Вот как дальше механизм осуществляется? Кроме силового пути я не вижу другого решения.
Первое, когда в положениях всех органов власти является учредителем территориальная громада, то руководители этих вот органов назначаются, утверждаются
громадой. Давайте я уточню вопрос. Хорошо. Допустим, у власти есть рычаги управления. Это судьи, милиционеры, то есть карательные органы, судебные, исполнительные. Там налоговая вся, это все находится в руках управленцев города, да, там, или местности. У громады таких рычагов нет. Они просто, это вот, по функции, я беру чисто функционально, не юридически, как там, допустим, юридически может статус Бога поставить, да, там печать. Но у них механизмов управления... нет, они отсутствуют. Вот как вот группа людей может уволить чиновника, допустим?
Есть, читайте внимательно закон о местном самоуправлении и читайте внимательно Европейскую хартию местного самоуправления. Громада нанимает чиновника. Громада, когда... положение о суде, прокуратуре и милиции утверждено громадой, и об этом там сказано, то просто на данный момент судьи, милиционеры, там, прокуроры, они не смотрели свои правоустанавливающие документы. Судей назначает, допустим, одну треть президент, одну треть Верховный Совет и одну треть Совет Юстиции назначает. И он дает клятву кому-то и где-то расписывается в ней. Но не дает же клятву украинскому народу. Его кто назначил? Тот, кто назначил, он на того и работает. В данном случае, ну, это, скажем, нужна форма целая, которую громады, территориальные громады Украины должны инициировать снизу вверх. Какая должна быть судебная, как должен быть суд, какая судебная реформа должна пройти, кто судьи избирает, кто назначает. И так далее. Там же еще специфика есть разная. Допустим, не вся милиция может быть, скажем, избираться, назначаться местной громадой. Потому что есть специальная милиция, которая общегосударственного значения. А есть местная милиция. Местная милиция обеспечивает местный правопорядок. Вот эта милиция, да, понятно, это территориальные громады. Но есть и государственного значения службы в той же милиции, в том же суде, в той же прокуратуре, есть какие-то отрасли, которые, ну, как бы общегосударственного значения. Но что касается вот воздействия на громады на судей или на прокуроров, на милиционеров. Первое. Эти органы должны быть учреждены громадой. И громада, как собственник, должна присутствовать в документах, в правоустанавливающих документах. И тогда идет влияние на руководителя.
Ну, влияние опять же идет через, допустим, Мишкураду. Уполномоченное. Как бы собрание собралось, ну, не сможешь на собрании того-то чиновника.
Смогут, если есть факты о том, что он не соответствует, или он есть факты его коррупционной деятельности, или не он нарушает какие-то процесс какой-то, который ну, некомпетентен, да, то соответственно мы можем как громада. В громаде то есть специалисты, общественники, правовики, силовики и так далее, которые могут расценить или квалифицировать действия, юристы есть также, да, которые могут квалифицировать действия тех или иных чиновников как незаконные, как бездействие, как несоответствующие занимаемой должности, как коррупционные. То есть для этого люди могут проявить инициативу и все это обнаружить. Естественно, вывести на повестку дня о несоответствии и принятии решения об увольнении того или иного непригодного к этой работе.
Я думаю, как громада появится, ну, крупная, большая, то ну, она о себе заявит и многое чего может. Может не только чиновников снимать, но и, допустим, использование земли. Проверять и как-то регулировать, там, аукционы объявлять и так далее.
Верно. Хороший вопрос. Дело в том, что если мы с вами поднимем, а кто создал госземагентство и кто ему дал полномочия управлять землей с Киева, здесь на местах, в районах, в селах и так далее, в городах, вот, то когда мы получим ответ с регистрационной службы о том, что там нет учредителя и он является вообще-то субъектом хозяйственной деятельности, у него код хозяйственной деятельности, а не субъект публичного права, то тогда там ну, поднимется очень много вопросов, так как земля, которая на территории громады, она принадлежит громаде. Но там надо будет разбираться, а что ж такое государственная земля, да? Что такое земли запаса, кому они принадлежат. Вот. А что такое земля местная? То есть, ну, там есть нюансы, но они легко разбираемы, потому как все это было во время советского периода и постсоветского периода. Как мы помним, все местные советы, поселковый, сельский, городской, они сами выдавали государственные акты на право пользования землей. И не нужно было централизованно этого делать, потому что достаточно было того, что они выдали, зарегистрировали у себя этот документ, и они вели эту поземельную книгу, в которой были записи, кому сколько чего из земли дали. Ну, а нынешняя же власть, она же централизовала как бы это все под себя и забрала под Киев. Поэтому вопрос земли там будет очень такой актуальный. Это же одна из бюджетонаполняющих строк.
Ну, там, если появится громада, а как вот, кстати, в Черкассах, вы говорите, работает громада, они там каких-то достигли успехов?
Ну, они работают как полноценная громада.
Там аукционы на землю проводятся, или использование, или там, ну, как-то выбирают милиционеров, ну, что они...
Ну, я не могу сейчас за них сказать. Вот когда будет Станислав на связи, и, ну, скажем, через какое-то время все, кто занимается этой темой, будут иметь, будет контакт у нас такой и обмен опытом. Сегодня мы просто, не видя друг друга, вот общаемся, да, мы развиваем эту тему. Когда мы подойдем с вами с теми, кто уже будет на грани реализации этой темы, вот тогда появятся люди вместе со мной, которые будут уже рассказывать, делиться и опытом и помогать сделать это все правильно. Это очень серьезная тема, очень серьезное дело, потому как серьезное, потому что нас, как бы, власть не хочет понимать. Она настолько привыкла понимать это вот так вот, как что громада — это как бы население, вот оно какое-то есть, это все виртуальное, вот. И они так к этому относятся, они считают, что и они уполномочены, и никто из них не боится выставить гражданина громады за дверь, не принять, не услышать его. Вы же знаете такие факты. Вот. А когда он поймет, что такое громада, когда громада соберется, это как Майдан, только с документами. И тогда власти придется считаться. Это будет такая, так же будет считаться, как в Европе, в Америке считаются с налогоплательщиками и со своей же громадой. Вот так же и будет дальше. Но сегодня этот процесс идет на полутормозах, на тормозах. И, ну, а ситуация сегодня такая, как бы революционная, да, то есть в стране глубокий кризис, реформ нет. О децентрализации говорят все, потом съезжают на какую-то там бюджетную децентрализацию, говорят, что от этого будет лучше, но нам всех 23 года говорят, будет лучше, 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 а у нас наоборот происходит, то мы же понимаем, что сегодня, если не мы, то есть народ, не возьмемся, если мы не возьмемся сами, то нас куда-то заведут. Еще и чипуют, чего чиповать еще начнут, не дай бог.
Ну, можно всю эту информацию вплоть, я не знаю, до комиксов сделать, чтобы людям было понятно, и распространять. Это получится как движение, и, ну, вообще надо рассказывать сначала, потому что так, ну, не поймут ничего.
Согласен. Давайте присоединяйтесь, помогайте. Будем друг другу помогать и создавать и комиксы, и рекламные материалы, ну, информационные материалы. Какие вопросы есть?
Пока вопросов нет, давайте я скажу пару слов по поводу судов. Дело в том, что там есть в Конституции 124-я статья, которая предполагает, что народ может беспосредственно участвовать в судочинстве через народных заседателей и присяжных заседателей. То есть это тоже один из вариантов влияния на судебную власть. Потому что у нас, я знаю, есть в этом, в селе Михайловка, это Черкасская область, там создали, сделали своего судью. Человек взял на себя такие обязанности и полномочия. Но это только судья для громады. Это для разбора своих каких-то внутренних проблем. Судебное решение будет иметь только для этой территориальной громады. Внутреннее. Исключительно внутреннее решение. А если участвовать через народный заседатель или присяжный заседатель, то это будет в существующей судебной системе. Можно оказывать влияние на решение суда. Ну, как-то так.
Ну, есть еще ж какие-то суды разные, там арбитражные или какие. Вот банки, я знаю, учреждают свои суды, через которые потом дела о вот, ну, заемщиках решают в свою пользу.
Ну, это третейские суды.
Это третейские суды, это оно к судебной системе не имеет отношения. Это исключительно такие между собой. Вот так. Это тут только исключительно по согласию сторон может выбраться третейский судья какой-то.
Что касается судов, сейчас идет разбирательство, то есть на основании какого закона, какие суды работают, вот, как они называются, кто их создал. Ну, это тоже как бы система хорошая. Хочу сказать Свириденко Эдуарду большое спасибо за контакт со Швецом. Сейчас у нас идет такая, как бы, энергичная, интенсивная работа. Мы обмениваемся данными, опытом и информацией. И уже, как бы, параллельно работаем в продвижении, в вопросах не только громад, но и вообще-то решения в целом государственной системы, изменения государственной системы. Там же и суды будут иметь свою роль. Но чтобы делать такие серьезные вещи, суды, прокуратуры и так далее, то движение по легализации территориальных громад должно быть приобрести широкое движение по Украине. Вот. Тогда мы сможем, это как своеобразный Майдан всеукраинский, тогда мы сможем воздействовать на сидящих в Киеве на проведение изменений в законодательстве. Когда у нас будет 20, 30, 40, 50 громад, понимаете, тогда это уже будет по-серьезному. Когда сейчас только началось несколько громад, то власти еще не серьезно осознают, что это такое.
Я прошу прощения, у меня вопрос из Одессы.
Да.
Я, к сожалению, подключился не сразу, долго разбирался с сервером. Может быть, вы на эту тему уже говорили. Я хотел понять такую вещь. Каким образом происходит регистрация территориальных громад?
Регистрация территориальной громады не происходит или может быть произведена местным советом. То есть не регистрация, а фиксация, Потому как нет понятия регистрации территориальной громады. Есть регистрация устава территориальной громады. Это есть постановление. Но непосредственно самой громады регистрации, такого у нас понятия нет.
Скажите, тогда я попробую иначе сформулировать вопрос. Есть ли прецеденты таких уставов, в которых записаны реальные права территориальной громады, в процедурном плане?
Есть, но они разные, но есть. Будем работать, получите, почитаете, и если вы работаете у себя по-серьезному, тогда мы будем серьезно обмениваться информацией и встречаться с вами.
Я спрашиваю не просто так, просто мы здесь ведем определенную борьбу, но просто я хотел понять, есть ли прецеденты подобных процедур.
Есть прецеденты, получите материал.
Еще один вопрос. Есть ли прецеденты реальных судебных процессов, где территориальные громады предлагают, люди от территориальных громад предлагают реального потерпевшего там истца в суде?
Не могу сейчас точно сказать, но кое-что есть. Кое-что есть. Смотрите выложенные мною материалы, там кое-что есть. Если что-то надо будет более, мы готовим, сейчас собираем материал. Не весь материал выкладывается и не весь будет выкладываться. Поймите, нельзя все засветить.
Я не против. А где можно увидеть, что говорите, выкладывается? Где выкладывается?
Я выкладываю у себя на страничке Владимир Россо. Или выкладываю в реальную группу «Реальная демократия».
Это в Фейсбуке?
В Фейсбуке. Что касается военного аспекта громад. Если мы с вами откроем закон о мобилизации, и там связанный с военной мобилизацией, то там есть... Сейчас не помню, какой раздел, там сказано об этом, что территориальные громады могут формировать свои структуры военные, но в соответствии с законом о мобилизации.
Владимир, я отправил вам сейчас запрос на добавление в друзья, меня зовут Леонид Штекель.
Хорошо, сейчас вижу. Уточните, Сергей Дан, уточните военный аспект громад. Что касается финансирования армии, то это государственная тема, это не тема территориальных громад. Территориальные громады, если создадут на своей территории какие-то военные подразделения в соответствии с законодательством Украины, то, соответственно, они будут финансировать их. А государственные структуры военные, также и милицейские подразделения, они будут финансироваться с государственного бюджета.
Вопрос можно задать?
Да.
Владимир Васильевич, вы выкладывали не так давно заявление территориальной громады Приднепровского района места Черкасы за подписью Сурай СВ. Можете ли, известна ли вам судьба этой заявы?
Я сейчас вам сказать этого не могу, потому что сейчас у нас контакта нет, и я не получил этот материал. Но это выкладывал не я, а Телятников выкладывал. Вот. Но я его просто продублировал. И потом некоторые данные оттуда убрал. Вот. Ну, потому что нельзя этого делать. Вот сейчас вот так вот прямо открывать все и показывать все. Но что касается вот ответа и судьбы решения, это будет дополнительно. И как только я это все обработаю, я вам выложу.
Спасибо.
А вот такой вопрос по поводу сепаратизма. Я так понял, что Россия вот это, ну, могла использовать, вот что у нас нет вот территориальных громад, и в принципе всю Украину, ну, из таких вот народных мэров юридически утвердить, как бы, ну, переутвердить, так сказать, юридически.
Как она это может сделать, скажите, нашими руками?
Не, я говорю, могла бы, ну как, они этого по этому пути не пошли, ну, допустим, там вот, где там славянские, вроде какие-то документы, этот мэр, ну, как, самопровозглашенный, там,
они там пытался делали... У них были попытки, но там дело в том, что суверены, есть же громады, которые договорные громады. И есть такое движение по Украине, но это никак не связано с теми территориальными громадами конституционными, о которых в данном случае вот я говорю, и то, что мы делаем с коллегами.
Не, я просто говорю, что ну, опасность была такая, ну как бы эту никто особо не разрабатывал, но в принципе, если бы они были там по-другому себя вели, они могли просто всю Украину перерегистрировать, ну, под как бы под свой режим, так сказать.
Нет, это невозможно это сделать, потому что это население должно собраться 50 плюс 1, как минимум, да, и принять решение, проголосовать. Вот. Но кто сгонит всех? Там даже под дулом автомата никто никого не согнал. Поэтому, скажем, теоретически можно разговаривать на эту тему. И что там происходило, что происходит, мы с вами, к сожалению, не живем там и не знаем, что это на самом деле. Давайте, мы же с вами видим, что там, то, что там происходит, это как-то странная какая-то, странные какие-то военные действия. То наступаем, то сидим, ждем, то... Ну, то есть множество вопросов. Я бы не хотел с вами поднимать тему вот того региона, потому что там у нас есть президент, у нас есть там Аваков, есть Минобороны, там с другой стороны есть Россия, с третьей стороны есть повстанцы, люди, живущие на той территории, которые как бы за нее, а есть люди, которые ушли оттуда. То есть это не наша тема, скажем, да. Вот, давайте не будем туда. Наша задача, если мы создадим у себя территориальные громады правильно, вот, и они будут действительно и эффективно работать, то если даже сюда кто-то сунется, то мы громадой сможем тогда даже в переговорах решать любые вопросы, потому что ну, все-таки если люди объединятся, представьте себе, когда вы создали громады, и люди почувствовали, что власть стала работать иначе. И почувствовали на себе. А почему от этого, может, произошло? Да потому что у власти появился хозяин народ, который записан в правоустанавливающих документах, как минимум. И контролирует власть уже как учредитель ее, скажем так.
Ну, я просто этим примером хотел серьезность вопроса показать, а не ну, входить именно в разбор этого всего.
Ну, понятно, понятно. У кого есть какие еще вопросы, давайте так удобнее, чтобы каждый мог высказаться и задать вопрос, получить ответ.
Я просто еще не увидел тех материалов. Вопросы, масса вопросов, но просто пока не увижу материалов, говорить невозможно. Алло.
Да.
Это Штекер, Одесса.
Ну, пока я не вижу вас вот в Фейсбуке, пока не вижу.
Ну, я отправил вам запрос.
На страничку? Или в группу?
Да, на страничке.
У меня будет к вам ко всем просьба, вот те материалы, которые мне вынуждены по законодательству и по децентрализации, и другие посты большие, длинные, и в заметках, попрошу в заметках тоже почитать материалы, они будут как бы для ликбеза очень полезны, и после того мы сможем с вами разговаривать, уже обсуждая какие-то нюансы, какие-то вопросы, которые могут возникнуть, как понимать, как трактовать, как это сделать. Вот у меня такая рекомендация к вам. Прислушайтесь, пожалуйста.
Ну, я думаю, на начальном этапе такая более просветительская работа будет. Ну, самому понять и потом людям объяснять, что к чему. Чтобы, это ж надо собрать какое-то количество подписей там и так далее, где-то собираться, найти, может, какого-то человека, с финансами, чтобы он проникся этим вопросом.
По моему опыту, вот мелкий и средний бизнес, малый и средний бизнес, да, очень много людей, так как у нас в Украине, в принципе, малый и средний бизнес недоразвит, скажем, да, вот, и очень серьезно, потому что в цивилизованных странах мира там малый и средний бизнес является основным наполнителем бюджета, скажем так. У нас же малый и средний бизнес не представлен в наполнении бюджета. Только вот там сигаретные фабрики, там пищевые фабрики, там энергетические предприятия. Вот. И вот как раз то, что сами даже предприниматели мелкого и среднего бизнеса, да, они все-таки хозяйственники, и для них, вот, скажем, организовать что-либо, руководить процессом каким-то, то вот эти люди сегодня, очень много начали интересоваться, в связи с тем, что бизнесы приостановлены у некоторых, вот, а хочется себя где-то реализовать, и вообще-то хочется же каких-то перемен побыстрее сделать в стране, и как-то это сделать правильно, потому что хочется же крутиться, вертеться, жить, заниматься бизнесом. Поэтому многие люди могут быть здесь полезные, учитывая, что у них есть хоть какие-то там финансы, которые необходимы, на самые элементарные вещи, это печатать хотя бы информационные листовки, газеты, содержать там, допустим, какие-то еще информационные вещи, да, телевидение, местное телевидение выходить, вот, организовывать какие-то мероприятия. Все равно там по мелочам, но уже деньги нужны для этого. Поэтому малый и средний бизнес здесь как раз был бы полезен для этой работы, потому что тогда у него появились бы возможности у малого и среднего бизнеса на территории громады осуществить какие-то свои темы, которые необходимы местному населению, услуги, товары. Бизнес знает, что можно предложить местному населению.
Ну, в принципе, без как бы малого и среднего, в принципе, простым там пенсионерам оно как бы вообще не, может не интересно, или как-то их можно заинтересовать, типа чтобы они там где-то проголосовали или что-то подписали, но не более. Они в остальном как бы их ничего не интересует.
Нет, нельзя так говорить стопроцентно. Скажем так, давайте рассчитывать одно. 1% населения – это общественники, активные люди. И больше всего их, как правило, тех людей, которые выходят на пенсию, и они ищут себе применение. Потому что когда человек уже за 60 лет, он как бы не хочет быть в стороне от общества. Есть такие активисты, и их можно использовать даже, ну, среди, допустим, бывших руководителей, есть же пенсионеры, которые руководили, были руководителями, крупными, мелкими, неважно, но они уже умеют вести какие-то дела, управлять какими-то процессами, то они могут быть полезны в данной деятельности громад. Вот. Я же не говорю, что рабочие. Да, если человек был рабочий, у него нет склонности к управлению, да, вот, занимать какие-то, ну, активно заниматься темой какой-то, продвигать ее и так далее, то этому человеку будет сложно, если он не имеет опыта. Но есть же пенсионеры, которые имеют опыт, которые работали, руководили, их надо наоборот выявлять и приглашать. Ну, у меня вот таких людей достаточно вообще-то много. Вот, даже скажу, большинство. Ну, вот средний малый бизнес и есть общественники, которые пенсионеры.
Ну, я думаю, для каждой, как бы, ну, каждого типа населения или там, ну, выбрать свои интересные моменты, и тогда можно всех задействовать. И пенсионеров, и малый, и средний бизнес, и там студентов, и кого угодно. Ну, просто для них надо, ну, как-то выбрать интересные моменты. Ну, каждый не будет все это вникать во все и, как бы, выбирать для себя сам какие-то, ну, что для него интересно. А если для каждой группы, ну, подобрать такую, как бы, выборку, то, я думаю, быстрее можно организоваться.
Вот для этого дела мы с вами читаем информационные материалы, которые собраны, аккумулированы в данном случае мною у меня на страничках и в группах. Делаем информационные материалы для листовок информационных, для раздачи населению, ну, во-первых, своим знакомым и друзьям, вот, и предпринимателям. И те люди, которые на них отреагировали, то есть они поняли, почувствовали, которых как бы начинает тянуть к вам, к источнику этой информации, вот тогда с этими людьми нужно работать. А люди, которым это не интересно, не нужно на них тратить время. Ну, это моя такая рекомендация, потому как так оно происходит, как я вот сейчас поясняю. Это мой личный опыт. Например, вот когда во время выборов я помогал своей знакомой в избирательной кампании, ну, мы работу проводили во дворах. Тема была органы самоорганизации населения для того, чтобы создать управляющих в домах, во дворах, как орган самоорганизации населения, комитет домовой, дворовой, уличный, квартальный. Это уже как общественный представитель, который может собрать подписи, подписной лист и представлять вот этих вот людей, населения, вот этих домов на собрание территориальной громады. Сам ОСН, конечно, он сложно его сделать, он не делается быстро, но можно сделать немножко по другой схеме путем уведомления, но это отдельно. Значит, и я вам скажу, когда вот объявляли собрание во дворе, приходило, ну, там 5 человек, 10 человек, да, ну, как бы смотришь дом на 3, там, сколько там, ну, на 3 сотни, на 4 сотни людей, а вышло 5 человек, то когда начинаешь с этими людьми работать, то оказывается этим людям не безразлично, и когда с ними начинаешь разговаривать, вот, и объяснять, и пояснять все, то на 30-й минуте нашего разговора начинается понимание, и эти люди бегут и приводят из дома уже человека, одного или двух, кому они доверяют, и сами их начинают упрашивать, чтобы те согласились возглавить домовой комитет, потому что люди в доме, во дворе знают, есть Иван, есть Нина Ивановна, есть там Николай, которому они могли бы доверить, потому что он им там чинит, ремонтирует, помогает что-то и так далее. То есть люди сами помогут вам найти тех же общественников, которым они доверяют во дворе и в доме. Это не проблема. В каждом доме есть 1-2-3 человека, которые могут заниматься нашей темой.
Ну, Допустим, это ж домовые комитеты, это как ОСББ, это как бы ну чуть отдельный вопрос,
нет,
да, получается?
Домовые комитеты не как ОСББ. ОСББ или ОСМД – это закон есть, и они работают по закону об ОСМД. Это тоже как бы ОСМ. Орган самоорганизации населения работает по закону об органах самоорганизации населения. ОСББ – это ОСББ, это уже они объединились, и там есть представитель, руководитель ОСББ, которому практически все доверяют или доверят полномочия принять участие в собрании территориальной громады. Да, ОСББ может создать и ОСН, но он как бы им не нужен, потому что у них уже есть объединение.
Ну, их можно привлекать, как бы, ну, выявить. Есть же там в городе какое-то количество этих СББ, переговорить, это уже какие-то, ну, получается, какое-то количество людей сразу появляется.
Верно, верно. У нас есть такое СББ, у нас Самойлова Юля возглавляет это движение в Харькове, и она тоже в нашей инициативной группе, она занимается чисто ОСМД, ведет эту тему и со всеми ОСМДшниками общается. Они, конечно, тоже разные ОСМД, потому что люди разные, разные ОСМД. Вот. Но привлекать их необходимо, ОСН создавать тоже необходимо. Вы слышали, что сейчас есть законопроект, номер я забыл, который нам, если не будут дома, улицы не определяться, кто у них будет управляющий или как хаусмайстер, да, домовой мастер в Европе, в Германии, то органы власти будут назначать уже кого-то, кто будет в том или ином доме отвечать за этот... Знаете о таком законопроекте?
Нет, я не слышал. Ну, что именно назначать, принудительно не слышал. Но они ж... У нас, допустим, ЖЭКов сейчас нету, один там... Ну, непонятная ситуация, кто там чем занимается. На районах все это зациклено, ну, городских районах.
Ну, верно, верно, я знаю. Я ожидаю, когда Мамай отреагирует на, скажем, предложение заняться этой темой. Может, поэтому может. Я хорошо уже знаю, у вас три района в Полтаве, 286 тысяч населения, структура есть у вас. В принципе, с вами будет легко работать.
Смотрите, Мамай своим занимается, ему это 300 лет не нужно. Он выборы проводил, вот как вы рассказываете, там по как бы домам, песни пел, рассказывал, как хорошо, потом выдавал пайки и так далее. И выбрали его в мэры, плюс его, ну как бы наш дом Полтава выбрали в городской совет. Ну там почти 90% нашего дома Полтава. И они творят, что хотят сейчас, в принципе.
Ну, так было, так есть и так будет до тех пор, пока мы не проведем широкое информирование населения о его возможностях.
Ну, людям просто, ну, как бы рассказывать, что если им местная власть не нравится, они сами, собравшись, могут ее изменить, а не ждать там выборов и так далее и тому подобное.
Люди могут воздействовать на власть. Если правильно все организовать и смело, то будут и, соответственно, результаты.
Мы как-то собрание проводили, и у нас народ, в общем-то, такое предложение было там открыть уголовное дело на некоторых руководителей по составу преступления, там по воровству госсобственности или народной собственности. И, в общем-то, это нашло достаточно широкую поддержку. Поэтому можно даже на таком аспекте объединять людей, если уже другого ничего не получается.
Ну, я думаю, уголовные дела – это, ну, как бы будущее. А вообще, если даже рассказывать, как в городе, допустим, власть зарабатывает на людях, и уже, ну, как бы это будет большой резонанс. Допустим, у нас есть, ну, принадлежащие государству всякие там помещения, сдаются за маленькие деньги кому-то, ну, за счет коррупции в субаренду, а потом он снова сдает субаренду и зарабатывает на этом деньги, ну, естественно, как бы дает взятку там и так далее. Ну, и таких куча всяких вариантов. Там, ну, просто денег очень много в городе. Их просто надо в новое, ну, как бы в нужное русло определить.
Сергей, вы правильно сказали про помещения, но они не государственные, они коммунальные. Все коммунальное имущество принадлежит территориальным громадам. Помните, когда была введена приватизация, рекомендую почитать книжку «Обкрадена Украина». Она у меня тоже там висит, и в принципе в группе «Громады» она есть, и на страничке, и в «Реальной демократии» она есть. Рекомендую почитать, интересно будет, особенно про приватизацию. Так вот, приватизации подлежали государственное имущество. Это государственное имущество, это общегосударственные предприятия, да, государственного значения. А есть коммунальное имущество и коммунальные предприятия. Так вот, эти вот все помещения в домах, у нас там Жековские, там и дома культуры, дома пионеров и всякие другие, это имущество территориальной громады. И да, им распоряжаются от имени территориальной громады местные советы. Есть такой момент. Так вот, вот эти вот объекты, их можно забрать к территориальной громаде, если они не разрушены или пребывают в том же самом состоянии. Вот. Если там появился собственник, который сделал ремонт, улучшил и так далее, то, как вот некоторые коллеги утверждают, что можно вернуть, но отдать ему в управление. А собственностью громады должны быть, потому что это на самом деле активы, которые, ну, скажем так, создают ликвидность громады, экономическую, да, то есть это тот же залог. Вот в некоторых городах обнаружилось, что оказывается имущество территориальных громад заложено под кредиты. Кем заложено? Оказывается, местные руководители утвердили, взяли и заложили имущество громады и получили кредиты. Ну, есть такие случаи по Украине, и не буду называть имена, но есть такие случаи.
Ну, у нас вот есть там, допустим, здание, ну, как бы забрали, там, рэкет и так далее, ну, захватили. Потом они что делают? Разрушают его, перепродают, разрушают и строят новый дом. И он уже как бы, ну, вообще, с ним ничего не сделаешь, как бы. Но с землей, на которой он стоит, я думаю, что можно еще все сделать. Аренду там и так далее, ну, как бы.
Ну, это ж правило, вот именно вот то, как у нас приватизация была госимущества, когда нам выдали ваучеры, которые стоили по 30 тысяч рублей или по 40 тысяч долларов эквивалент был. Да, и потом в 92-м году вдруг они начали обесцениваться, и потом обесценились до 10 гривен 75 копеек, вот. Ну, и, соответственно, были покупали за 20 карбованцев, так сказать, один ваучер у людей. Сначала понизили все, а потом это самое скупили. А сейчас это имущество стоит, ну, гораздо больше, оно в 5 раз больше, дороже стоит, чем стоило раньше. И, ну, это у Ольги Яремки, почитайте, «Обкраденная Украина», там будет очень интересно, у нее прописано экономически эти все вещи. Вот. Вот то же самое делают все, кто хочет приватизировать, доводят предприятие или здание, или помещение до состояния никакого, чтобы его за бесценок забрать, а потом вдруг что-то из него слепить. Ну, это уже классика наша. Здесь громада, здесь роль громады какая? Главное, чтобы у громады был актив. Актив, в который входили юристы. И вот когда мы будем с вами заниматься организацией территориальных громад, то мы с вами будем координировать свои действия и обмениваться опытом. И юристы наши, специалисты будут делиться друг с другом для того, чтобы помочь массово, побыстрее организовать территориальные громады. Для чего? Это необходимо для того, чтобы собраться в Киеве и создать большую всеукраинскую громаду, так сказать, да? Потому что у нас, кроме местных органов власти, есть еще государственные органы власти, которые все-таки надо правильно создать. Их кто-то должен создать, кто-то их должен учредить и дать им полномочия. Но это все должно исходить снизу.
Владимир Васильевич, было бы неплохо создать какие-то инструменты прямого участия управлению государством, каждому гражданину. Как только будут эти инструменты, тогда есть возможность и, как вы говорите, учреждать новую государственную систему.
Такие инструменты у нас есть, законодательство, тоже выборы. Но, скажем так, это хорошо, Андрей Клементьевич, заботишься обо всех людях, но если бы всем людям этим хотелось заниматься. К сожалению, этим занимается, ну, как бы, из статистики и мировой, ну, 10% населения – это те общественники, которые еще выражают интересы и принимают активное участие в жизни государства. Остальные, к сожалению, только говорят об этом, но они ничего для этого не делают. Вы же знаете, что для того, чтобы предлагать что-то государству, нужно это грамотно уметь делать и как бы профессионально. Вот. А как правило, если подойдет простой человек, работник, там, станочник, который не разбирается во многих вопросах государственной системе, он может только высказать пожелание. Я хочу, чтобы у меня зарплата была не меньше, чем в Америке, допустим, да, или еще какие-то вопросы. А вот вопросы организационные, тут уже есть юристы, экономисты, финансисты, менеджеры, и вот они должны, мы должны привлечь этих людей к работе, они должны фильтровать пожелания граждан, людей, участвовать в жизни государства, но уже, ну, как бы, грамотно это делать. Ну, и вы сами знаете, что 100% населения не участвовало и не будет участвовать. По статистике и по вопросу, который я уже проводил несколько лет, участвуя в этом процессе опросов, ну, 30% населения максимум принимают активное участие в жизни государства, скажем так. Это легко определяется, если вы зайдете в любой кооператив, автомобильный, допустим, 30% владельцев гаражей оплачивают стабильно аренду, все, и принимают участие в собраниях. А 60% это, ну, скажем так, ну, из них еще 30% что-то делает, а 30% вообще ничего не делает и ни в чем не участвует. Ну, вот вам как бы срез общества. Поэтому, когда мы говорим, что все должны иметь право, да, все и так имеют это право, просто кто-то не умеет им пользоваться, кто-то боится, у кого-то предрассудки и так далее. А механизм прост. Собрание, пришел, подал предложение, услышали тебя, хорошо, не услышали, значит, не смог подать предложение. Вы же знаете, какие люди бывают. Есть люди, говорят ни о чем, поэтому их не слышно. Есть люди, когда говорят о том, что интересует большинство, тогда и собрание его слышит и поддерживает. Да, давай этот вопрос, хотим эту тему. Ну, это опыт.
Владимир Васильевич, я говорю не за то. Я говорю, что должны существовать новые интерактивные инструменты, которыми каждый человек может пользоваться и высказывать свое, как вы говорите, мнение и принимать участие в принятии решений. Понимаете?
Услышал, да. Ну, давайте это мы коллективно можем принимать решения, предложения подавать, как это можно реализовать. Никто не против, наоборот, в помощь. Сегодня вот есть IT-технологии, интернет есть, разные средства коммуникации есть, то есть если кто-то предложит, то будем пользоваться и расширять эту возможность.
Можно на секундочку перебить тут, ответить насчет 51%, почему так
давало?
Мне кажется, это от основания организационного лица, поэтому идет 51%.
Значит, есть положение Верховного Совета Украины 93-го года, я его обязательно подаю в документах во всех перечнях, ссылка там есть. вот оно взято за основу. Потому что там указано о положении о собраниях граждан по месту жительства. Вот, например, в Харькове есть к уставу территориальной громады Харькова, ну, обычному уставу, как это во всех городах и административных единицах они были приняты когда-то сессиями горсоветов, есть додатки у нас, и там есть три положения. Есть положение об инициативе граждан, есть положение о собраниях граждан, и есть положение об общественных слушаниях. К ним есть форма протоколов, есть форма заявлений, форма уведомлений, форма книг регистрации и подписные листы, как собирать подписи, чтобы провести инициативу или слушание. Значит, они же взяты за основу из какого-то действующего законодательства, тогда в данном случае у нас действует 93-го года постанова Верховного Совета Украины о собраниях граждан.
Спасибо, тут спрашивали сообщение.
Владимир Васильевич, вопросик такой. По сути, смотрите, обратился в наш горсовет с запытом полтора месяца назад. До сих пор не получил ответа. Так как имея свои неопределенные там взаимоотношения в юстиции, узнал, что до сих пор в юстицию даже не пришел запрос с горсовета по моему запыту. Так как мне тоже сказали люди о том, что скорее всего запыта не придет. То есть наш горсовет просто на это дело закрывает глаза. То есть если мы как громада обращаемся, то есть что нам делать?
А какой город?
Первомайский.
Николаевская область?
Харьковская.
Харьковская. Тогда, это там есть Елена Коц, да?
Да, Елена Коц. И я спрашивал тут про... Тут это неофициальный ответ,
смотрите, канал узнавали. Что по статуту? У нас только имеется статут, больше ничего нету.
Давайте мы с вами как бы разберем эту тему в режиме вот Facebook и так как мы тут рядом, да, находимся почти. Вы мне пришлите образцы ваших запросов, которые вы отправили. Я посмотрю.
Образец стандартный, который там выкладывали уже.
Понял. Ну, тогда надо повторить еще запросы несколько раз. Отправляйте каждый
Владимир
день.
Владимир Васильевич, я извиняюсь, перебью. Смотрите, а применимо ли сюда закон Украины об обращении граждан?
Конечно. Информация об обращении граждан.
То есть 30-дневный срок максимум не дали нам ответа. Теперь на основании этого мы можем обратиться в прокуратуру о том, что они не дали нам вовремя ответ.
Да, можете. Это нарушение. Прокуратура как раз ведет надзор в интересах граждан Украины.
Какие вообще рычаги у мэра, дабы вот общественникам делать преграды в этом направлении?
Ну, игнорирование, потеря документов, то есть всякие такие формальности. На самом деле он должен отвечать. В других городах отвечают, и ответы бывают разные.
То есть нам лучше с вами пообщаться в Фейсбуке непосредственно по этапу, во что нам делать, вот если у нас действительно. Либо это уже нам обращаться в прокуратуру, ждать от них ответ. И от этого после уже от этого отталкиваться.
Вам было бы неплохо сделать запросы, но Елена мне говорила, писала, значит, обо всех службах ваших органах, да, прокуратура, суд, милиция, горсовет, горисполком, там исполнительная служба, налоговая, то есть сделать запросы через регистрационную палату и получить вообще сведения от них. Вот. Ну, а через горсовет, само собой. Кто у вас сейчас мэр там?
Теплицкий. Это у нас взят регионал, который разворовал весь город абсолютно.
А, я его знаю. Это тот, который с усиком. Я знаком с ним.
И как он вам?
Ну, я его
как человек имею в виду.
Можно я не буду говорить здесь?
Это не правильно.
Ну, скажем так, я думаю, что я его поймаю в стенах областного совета, вот, и мы с ним как-то побеседуем на эту тему. Но мне в этом вопросе помогут кое-кто. Дело в том, что я в прошлом депутат областного совета, и до сих пор, так сказать, ну, до 2010 года был, вот, то, ну, так как проявил определенную активность, то я захожу во все практические кабинеты, вот, вхожу без проблем и обсуждаю любую тему, любой вопрос. Ну и тем более Теплицкого поймать на сессии областного совета, которая вот должна будет скоро быть, ну и это будет не проблема, я думаю. Да, и просто вызвонить его из стен администрации через помощников и как бы на встречу пригласить тоже не проблема. Они все равно каждую неделю приезжают или в понедельник, или в среду на коллегию, поэтому постараюсь с ним пообщаться. Только материалы мне дадите, какие там скинете копии.
Ну давайте, смотрите, мы тогда дадим запрос, мы еще немножко подождем, да, вот в принципе праздники, завтра, послезавтра, и, наверное, будем обращаться в прокуратуру, и по получению ответа с прокуратуры, там, с юстиции, там, и со всех остальных контролирующих органов, тогда уже можем от этого отталкиваться, получив ответы. Я думаю, если это возможно, будем не только вот как сейчас онлайн пообщаться, либо по телефону, либо вот мы в Харькове довольно-таки часто бываем, и уже могли и показать документы, и более конкретно поговорить, ну, не онлайн.
Давайте встретимся, тем более на 23 число, на следующую пятницу, я планирую проведение конференции в статус-кво на Артема 46, там где, ну, есть такая у нас телестудия статус-кво, ну, как бы программа выходит в субботу-воскресенье. Ну и в этом же зале будет конференция. Она у нас будет проходить еженедельно теперь. Вот. И если будет время, то подъезжайте. Там будут люди, как раз там формируются инициативные группы всех районов города. Ну, будет неплохо, если вы подтянетесь с Первомайска. Вот. Может и другие города, райцентры подтянутся.
Спасибо.
Да, Катерина написала, что она вам скинет все копии там.
Отлично.
Вы эти, допустим, конференции еженедельные, которые планируете, не собираетесь там как-то канал в Ютьюбе сделать, и чтобы, во-первых, онлайн можно было смотреть, а во-вторых, можно было потом просмотреть позже. И ссылку.
Так и сделаем.
Это ж, в принципе, там, ну, бесплатно или при минимальной плате. Но если снимать все равно будете, то лучше такой канал сделать. Да и все.
Мы это планируем делать.
Я думаю, уважаемые участники, такие конференции и голосовые, в том числе, мы будем проводить тоже регулярно, потому что общаться друг с другом, делиться опытом, задавать вопросы гораздо эффективно.
Кстати, о создании групп громады в городах. И есть такой прецедент, когда подключился заступник мэра, один из первых, откуда он это знал, а запроса все-таки, ну, ответа на запрос таки нет. Он знает, что мы делаем, но ответа не дают.
Это как бы мониторит ситуацию.
Данный голосовой сервер, кстати, хочу еще напомнить, он практически не имеет ограничения в количестве участников. Поэтому было бы неплохо, если вы будете приглашать сюда друзей, знакомых, коллег, распространять информацию о проведении таких конференций. Чем больше будет людей, тем больше будут выстраиваться определенные горизонтальные связи, и люди будут находить друг друга, знакомиться друг с другом в своих городах.
Да, вот тут вот есть вопрос относительно, вам не кажется, все это хорошо только без поддержки МВД, ЗСУ и прочих силовых структур, само существование ТГ очень проблематично? Нет, территориальные громады, под это же есть законодательная основа, и И когда мы с вами проведем работу и покажем через регистрационные палаты, кто есть кто на самом деле, то это уже первая часть аргументов, что государственная система не совсем правильно работает. Она по инерции как бы осталась работать после Советского Союза, но она не оформлена в правовую форму как надо. Мы уже говорили, когда в начале, да, то есть на основании закона о прокуратуре, закона о милиции работают. Ну, а кто создал? Кто учредил? У всех есть папа-мама. У нас есть свидетельство о рождении, в котором написано, что мы по национальности украинец, кто еврей, кто еще. Но у нас в гражданском паспорте не написано, что мы украинцы, мы граждане Украины. И в декларации о суверенитете Украины 90-го года там перечислены народы все, русские, евреи и все прочее, но украинцев там почему-то нет.
Ну, понятно.
Ну, я думаю, если больше людей будет в это вникать, то движение будет расти, и все, ну, чем больше людей, тем будут с этим считаться власти.
Верно. Будем заниматься этим делом. Территориальный громад, развиваться, совершенствоваться, расширять свои знания, делиться информацией, привлекать новых людей, и тогда движение приобретет широкое движение. Время такое сейчас, вы же видите, такое время сейчас. Власть не знает, что делать, власть друг другу мешает. Все централизовано, как было, так и осталось. Коррупция как была, она не ушла. Потому что мы все это ощущаем, видим на себе, и мы хотим перемен. Вот мы тут собираемся в разных местах. Вот это движение нужно сейчас широко распространять среди людей, ликвидировать безграмотность. На сегодняшний день много юристов. Раньше, в 90-х годах, юристов было не так много, вообще мало было. И мало было, кто разбирался в государственном строительстве. Потому что мы с вами говорим, вообще-то, на тему государственного строительства, о чем никто никогда не разговаривал на эту тему. И мы вскрыли проблему государственного устройства страны, потому как территориальные громады в основе, они есть вот в соседних странах, во всем мире есть территориальные громады или общины, или как бы они там ни назывались по-местному. Но у нас почему-то они как-то условно, виртуально существуют. Поэтому то, чем мы занимаемся с вами, вот, имеет перспективы, и необходимо как максимально больше людей вовлекать в это движение, информировать, обучать. В общем, всем хочу пожелать удачи. И учиться, самим учиться и людей учить, помогать другим осваивать эту тему. Желаю всем успехов.